Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей еженедельная спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Турине началась церемония закрытия Олимпийских игр. В Москве убит спецкор НТВ Илья Зимин. В Швейцарии первый случай птичьего гриппа. В Турине началась церемония закрытия 20-х зимних Олимпийских игр. Среди гостей на Олимпийском стадионе главы государств и правительств многих стран мира, в том числе и премьер, принимавший Олимпиаду Италии, Сильвио Берлускони. Спортсменов приветствуют более 2000 артистов, певцы, танцоры, акробаты и клоуны. Стадион охраняют около 1300 полицейских, воздушное пространство над Турином перекрыто. По окончании церемонии будет поднят флаг канадского города Ванкувер, где в феврале 2010 года пройдет следующая зимняя Олимпиада. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин, говорит руководитель дирекции информационного вещания телеканала Татьяна Миткова.
Это был лучший корреспондент телекомпании НТВ. Он одним из первых получил у нас ТЭФИ. Мне долго очень казалось, что у него в жизни ничего не было, кроме профессии. Он был такой журналист, он был так предан вот этой своей миссии рассказывать о людях, о событиях, о явлениях. Он этим жил. Но он был таким же незащищенным в этой жизни, как очень многие из нас. Это только кажется, что журналисты какие-то небожители, вы знаете, вот на самом деле это не так. Илюша, в каком-то смысле он был, наверное, не очень защищен, его защищала только профессия. Я думаю, что таких репортеров, как Илья, у нас вообще единицы. Для нас, для НТВ, для журналистики российской, это колоссальная потеря.
Сказала Татьяна Миткова в интервью «Радио Свобода». Государственная Дума России отклонила предложенный партией «Родина» законопроект, который запрещает избирательным объединениям отказываться от участия в совместных агитационных мероприятиях на радио и телевидении. Тема у Карена Агамирова.
Предлагалось также признать двукратный отказ от участия в таких мероприятиях основанием для отмены регистрации кандидата и избирательного объединения. Пока что такие отказы со стороны партии власти «Единой России» сплошь и рядом. Не считает она нужным опускаться до уровня открытых предвыборных дискуссий в средствах массовой информации с оппозицией. И стоит ли удивляться, что подавляющее парламентское большинство единороссов благополучно провалило предложенные оппозицией поправки. Тамара Плетнева, фракция КПРФ, возмущена.
Половина, больше половины вообще уже не ходит на выборы. У нас сегодня в стране чиновников уже больше, чем вообще простых избирателей. А чиновники все до одного являются членами «Единой России». И, конечно, они придут и проголосуют. И все мы видим это и в регионах, и на федеральном уровне. Поэтому мы с вами готовы сегодня отклонять все, что угодно, лишь бы только не допустить смены власти, чтобы другая партия не смела прийти.
Однако подобные выступления в сегодняшней Думе – глаз вопиющего в пустыне. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней Палаты Парламента.
Датский совет по беженцам уже в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, заявил Рамзан Кадыров.
Сегодня мы вечером соберем все вместе, соберемся МВД, ФСБ, прокуратура, и все вместе обсудим, как обеспечить безопасность датским организациям. И завтра, послезавтра, я думаю, что они будут выполнять дальше свои работы.
Сказал исполняющий обязанности премьера Чечни после встречи с главой Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хильроблесом, завершившим визит в республику. Деятельность датской гуманитарной организации была приостановлена в этом месяце после того, как разгорелся скандал с публикацией в Дании карикатур на пророка Мухаммеда. Тегеран и Москва достигли базового соглашения по предложению России обогащать уран для иранских реакторов на своей территории. Об этом заявил глава иранского ведомства по атомной энергии Голам Реза Агазаде после переговоров с главой Росатома Сергеем Кириенко.
На мой взгляд, на сегодняшний день у нас почти не осталось проблем организационного, технического или финансового характера по созданию такого СП. А значит, и существует возможность решить проблемы, связанные с ядерной программой Ирана в рамках МАГАТЭ.
Заявил Кириенко, в чем суть соглашения официально не объявлена. Консультации продолжатся на днях в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Птичий грипп добрался до Швейцарии. В Женевском озере, вблизи Женевы, обнаружена мертвая дикая утка. По всем признакам, это птичий грипп. Из Германии сообщают о новых случаях гибели диких птиц на острове Рюген в Балтийском море и на юге в земле Баден-Вюртемберг. На юге Хорватии, недалеко от Сплита, уничтожают всю домашнюю птицу в районе заповедника, где от птичьего гриппа погибли лебеди. Во Франкфурте демонстрация протеста против благотворительного бала вылилась в погром. 15 человек арестованы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Инициаторам демонстрации не понравился прежде всего девиз бала «Let's enjoy» – «Давайте развлечемся». Следует, однако, заметить, что гости бала, проходившего под патронажем бывшего канцлера Гельмута Коля, приобретая билеты, вносили тем самым деньги в фонд помощи людям с заболеваниями центральной нервной системы. Фонд носит имя Ханнелоре Коль. Девизом разрешенной демонстрации, превратившейся в массовое хулиганство, было «Роскошь для всех». Демонстрантов не смутило обилие полицейских. Сначала они намеренно врезались в оцепление и затеяли потасовку. Полицейские защищались баллончиками с перцовым газом. После митинга демонстранты в течение 15 минут подожгли контейнеры с мусором и пытались прорвать полицейское оцепление вокруг здания старой оперы, бросив в блюстители порядка несколько петард. После неудачной атаки демонстранты выместили свой гнев на витринах и автомобилях. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Париже прошла массовая манифестация протеста против антисемитизма. Поводом послужило недавнее зверское убийство в столице Франции молодого еврея. Десятки тысяч людей вышли на улицы. В демонстрации приняли участие многие политические деятели и левого, и правого направления. Демонстрации протеста прошли и в ряде других французских городов. И в заключение выпуска напомню вам основные новости этого часа. В Турине началась церемония закрытия Олимпийских игр. В Москве убит специальный корреспондент НТВ Илья Зимин. В Швейцарии первый случай птичьего гриппа.
Говорит Радио Свобода. В эфире 560-й олимпийский выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
В этом выпуске «Прессинга» участвуют олимпийцы
Катерина Нойманова и Джулия Манкузо,
Аполло Антон Оно и Михаэль Грайс,
Петер Форсберг и Кимо Тимонин,
а также олимпийские чемпионы прошлых лет
Людмила Белоусова и Олег Протопопов,
Дерек Кэмпбелл и Евгений Зимин.
Микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего мы познакомим вас с самыми последними олимпийскими новостями.
Завершили олимпийскую программу лыжники и хоккеисты. Мужская лыжная гонка на 50 километров свободным стилем с общего старта завершилась победой Джорджо Диченто из Италии. На втором месте Евгений Дементьев, россиянин, а бронзовая награда в активе Михаила Ботвинова, который представляет Австрию.
А хоккейный мужской турнир завершился победой шведов. В финале сборная Швеции выиграла у команды Финляндии 3-2. Бронзовыми призерами игр стали хоккеисты Чехии, обыгравшие соперников из сборной России 3-0.
Неофициальный командный зачет возглавляет таким образом сборная Германии. 11 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей. У США 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых. У Австрии 9 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Олимпийцы России завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Пятерку замкнула Канада. 7 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых. По общему же количеству медалей первая пятерка выглядит так. Германия 29, США 25, Канада 24, Австрия 23 и Россия 22 награды.
Всего чемпионами игр становились спортсмены 18 стран, а на пьедестал почета поднимались представители 26 государств.
С первых дней Олимпиады шел разговор о возрасте чемпионов и призеров. тему эту, естественно, подсказали результаты спортсменов.
На протяжении всей этой Олимпиады очень хорошо выступали спортсмены, которых несправедливо называют ветеранами, просто возрастные спортсмены, потому что ветеран — это человек, который завершил свою деятельность, а они свою деятельность продолжают. И вот они побили все рекорды, именно что ли, по возрасту. Среди призеров американец Скотт Бейрд, выступающий в керлинге. Ему 54 года, и он стал самым старшим в этом плане среди всех участников всех предыдущих Олимпиад. А среди чемпионов тоже в керлинге канадец Рас Говард побил рекорд, ему 50 лет.
Ну а если брать индивидуальные состязания, то тоже в Турине были установлены рекорды. Среди медалистов такой рекорд отныне принадлежит норвежской лыжнице Хильде Педерсен, которая завоевала бронзовую медаль в 41 год. Ну а самым возрастным чемпионом стал 39-летний канадец Дафф Гибсон, выигравший состязание в скелетоне. И вот вместе с такими возрастными спортсменами, которые, конечно же, олимпийскую победу расценивают как вершину своей карьеры, вот в одном ряду с ними находится и чешская лыжница Катерина Нойманова. Она, выступая на пятой своей Олимпиаде, и, конечно же, уже последней, выиграла самую тяжелую, самую изнурительную гонку на 30 километров. И победа эта стала неожиданной, в том числе и для нее самой.
Улька Ковальчик очень сильно шла в конце дистанции, а меня в какой-то момент стали покидать силы. Я не верила, что смогу дотянуть, тем более, что и Чапалова резко прибавила. Вообще не знаю, откуда взялись силы на последний рывок, потому что финиш у меня никогда не был особенно хорош.
Вот так чемпионка Катерина Нойманова удивляется, откуда силы взялись, неизвестно, ну а весь мир тем временем восхищается.
Было на этой Олимпиаде, естественно, и много открытий. Первые победы в жизни одержали некоторые спортсмены, причем тут уже дело не в возрасте, а в том, что до этого они никогда не побеждали, и поэтому могли также вообще удивляться своим победам. Ну, прежде всего, например, конькобежка из Голландии Рен Вуст. Она действительно удивлялась, и мы ее удивление до слушателей наших программ довели. Французская биатлонистка Флоранс Баверель-Робер никогда до этого не выигрывала ни одного этапа Кубка мира, но вот здесь одержала победу и стала олимпийской чемпионкой, как и канадская лыжница Чандра Кроуфорд, победившая в спринте, и американский горнолыжник Тед Лигетти, который тоже совершенно неожиданно для себя самого выиграл золотую медаль в комбинации.
Ну и в американской горнолыжной команде оказалась еще одна спортсменка, которая вот так же впервые в своей жизни, не добиваясь никаких до этого успехов на этапах Кубка мира, на каких-либо других состязаниях, вот пришла и, что называется, с размаха взяла самую высокую вершину олимпийскую. Это Джулия Манкуза, которая выиграла состязание в гигантском слаломе. Естественно, она тоже, как и Екатерина Нойман, ну и как и многие вообще другие, удивлялась своему такому вот достижению.
После первой попытки я вообще обалдела. О, Господи, вот это результат! Но я и представить себе не могла, что он окажется лучшим. Во второй попытке было сложнее, больше трудных поворотов, поэтому и скорость была ниже. Я знала, что до меня у некоторых девчонок были проблемы с виражами, и понимала, что просто нужно проехать солидно и без ошибок.
Ну и уже завершив дистанцию во второй попытке, Джулия Манкуза поняла, что действительно проехала солидно и без ошибок, что и принесло ей золотую олимпийскую медаль.
Продолжая выполнять пожелания слушателей программы «Час прессы» обращать внимание на не самые популярные в России виды спорта, наша коллега Наталья Федотова расскажет о соревнованиях в шорт-треке.
Соревнования по шорт-треку на Олимпийских играх проводятся сравнительно недавно. В Калгари они присутствовали в демонстрационном варианте, а первые комплекты наград были разыграны в 1992 году в Альбервилле. В Солт-Лейк-Сити впервые в программе появилась дистанция 1500 метров, и первым олимпийским чемпионом на ней стал американец Аполло Антон Оно. И, конечно же, в Турине перед ним стояла цель отстоять свой титул. Задача представлялась отнюдь нелегкой, учитывая то, что за последние годы по-настоящему доминирующей силой в шорт-треке стали корейцы. И Оно, конечно, прекрасно это понимал. Вот что он говорил перед началом соревнований.
Хорошо, что как бы ни сложилось, я все равно останусь олимпийским чемпионом. Не знаю, поможет мне это здесь или нет, но хотя бы золотую медаль в Солт-Лейк-Сити у меня никто не отнимет. Посмотрим, сумею ли я взять еще одну. В нашем виде спорта, если ты самый сильный и самый быстрый, это еще ничего не значит. Ты можешь быть слабее других, но победить за счет грамотного ведения гонки. Все зависит от того, что у тебя в голове, и в этом прелесть нашего вида спорта.
Главным соперником Аполло Антона Оно в Турине стал лидер корейской сборной Ан Хён Со. И он не только доказал, что является самым быстрым, но и что в голове у него есть все необходимое для победы. Он отобрал у Оно титул на дистанции 1500 метров, причем американец даже не попал в финал. Победил Ан и на дистанции 1000 метров. Здесь Оно завоевал бронзовую медаль. А в субботу Ан Хён Со имел шанс сделать уникальный хит. Трик, выиграв решающий забег на 500 метров. Причем в этом виде программы Аполло Оно не считался его главным конкурентом, но именно американец с самого старта захватил лидерство и не упустил его до конца скоротечного забега, завоевав таки заветный титул. Теперь уже корейцу пришлось довольствоваться бронзовой наградой. Замечу, что позже Ан Хён Со все-таки стал трехкратным чемпионом Турина, победив в составе эстафетной команды на дистанции 5000 метров. Что же касается Аполло Антона Оно, то он оценил свою победу так.
Для меня 500-ка – это вопрос старта. Мне удалось занять хорошую позицию и получить контроль над забегом. В прошлом я никогда не был особенно хорош на 500-ке, но на сей раз все сложилось в мою пользу.
А вот что сказал теперь уже двукратный олимпийский чемпион Аполло Антон Оно, отвечая на вопрос, что для него значат Олимпийские игры.
Все. Жизнь, дух, душа, страсть. Когда попадаешь в олимпийскую деревню, повсюду видишь плакаты с девизом «Здесь живет страсть». И это действительно так. Ты идешь по деревне и ощущаешь эту энергию. Это потрясающе.
Так говорил Аполло Антон Оно. Можно представить себе, какая большая ответственность в такой ситуации лежит на тренерах спортсменов. Ведь они должны каким-то образом уберечь своих подопечных от всего, что может отвлечь их от достижения главной цели. Вот что сказал на этот счет тренер американской команды по шорт-треку Дерек Кэмпбелл.
Самое главное, что мы должны сделать, это сохранить в этих ребятах концентрацию. Олимпийские игры ни на что не похожи, в том плане, что здесь столько отвлекающих обстоятельств. Пресса, другие виды спорта, бурлящая олимпийская деревня. Это все настолько крупнее, чем любые обычные соревнования по шорт-треку. Поэтому ключ к успеху – абстрагироваться от всего, что может отвлечь тебя, и сосредоточиться на соревнованиях.
Что же, указание своего тренера Дерека Кэмпбелла Аполло Антон Оно выполнил и доказал это вчера. А в заключительном виде программы эстафете Оно в составе американской команды завоевал свою третью на этой Олимпиаде медаль – бронзовую. Ну, что касается российских спортсменов, то они в Турине наград в шорт-треке не получили. Ближе всех к медалям была Татьяна Бородулина, вышедшая в финал на дистанции 1500 метров. Однако в этом забеге она нарушила правила и была дисквалифицирована. А на дистанции 1000 метров Татьяна дошла до четвертьфинала, где с ней повторилась та же история. У мужчин от сборной России выступали Вячеслав Куринян и Михаил Ражин. Ражин дошел до полуфинала на 1500 метров и финишировал в этом забеге последним. А лучшим достижением Куриняна стало попадание в 1/4 финала на 1000-метровке. Всего же за олимпийскую историю шорт-трека лишь однажды представители России смогли завоевать медаль. Это случилось в 1992 году в Альбервилле. Тогда выступавшие в составе объединенной команды Юлия Власова, Виктория Таранина, Юлия Алагулова и Наталья Исакова заняли 3-е место в эстафете.
К рассказу Натальи Федотовой добавим, что тренер американских мастеров шорт-трека Дерек Кэмпбелл на Олимпиаде в Нагано стал чемпионом в составе канадской эстафетной команды. Вы уже знаете, что 20-летний кореец Ан Хён Со – трехкратный чемпион Турина. 3 золотые медали увезет с Олимпиады и немецкий биатлонист Михаэль Грайс, добившийся этого на пороге 30-летия. Он победил и в самой первой гонке, и в самой последней. Напомним, что он сказал в программе «Прессинг» после своей первой победы.
Конечно, если обратиться к этому уходящему сезону, то все было подчинено единственной задаче – успешно выступить на Олимпиаде в Турине. Я готовился по уже испытанным методикам, незначительно дополняя их чем-то новым. Например, в этом году Я впервые тренировался во Франции. Очень важным я считаю успешно выступить в Кубке мира, особенно на родных этапах, в Оберхофе и Руппольдинге. Но все же подготовка была в первую очередь подчинена олимпийским стартам. Я хорошо помню, часто вспоминаю, хотя и без удовольствия, мое выступление на предыдущей Олимпиаде. 14-е место в спринте и 16-е в общем зачете. И поэтому, отправляясь в Турин, я дал себе обещание. Приятно удивить себя самого.
Радуясь тогда, Михаил Грайс еще не знал, что будет удивлять себя и всех остальных до последнего дня соревнований биатлонистов.
В прошлое воскресенье вы слышали первую часть беседы с двукратными олимпийскими чемпионами Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым об играх минувших лет. Вот как завершилась та беседа.
Да, изменилось время очень, а вот изменилась ли, по-вашему, олимпийская душа, если можно так выразиться? Такие же страсти кипят, или, может быть, еще большие, или, может быть, они уже не такие, как были, как вам кажется?
Вы знаете, мне думается, что в этом смысле тоже произошли очень большие изменения, потому что главный девиз Кубертена, основателя олимпийского движения, самое главное не победа, а участие. Этот девиз себя как бы изжил, потому что в годы холодной войны самое главное все-таки была победа. Но победа, понимаете, даже не столько спортивная, спортивные победы, они были только лишь по рекламным щитом политической системы, а не то, что, так сказать, спортивный результат оценивался очень высоко, потому что сам спортивный результат, он был как бы и не очень важен. Но главное, что вот кто этот спортивный результат сделал, понимаете? А сделали вот такие советские спортсмены.
А сейчас? Ведь сейчас же нет холодной войны, но чиновники все равно в первую очередь считают именно вот медали, кто сколько.
То же самое. В этом плане, мне кажется, это то же самое.
Ну, потому что много чиновников тех же самых, которые были и тогда. Они, ну вот, например, наш, так сказать, уважаемый Валентин Николаевич Писеев, председатель федерации, президент федерации фигурного катания, он же из той старой когорты руководителей. И не только он, а еще во многих федерациях много людей, которые продолжают функционировать до сих пор.
И вот они отчитываются медалями, вот что, да?
Да, для них это главный критерий, понимаете, а до сих пор остается. Вот, так что мне думается, что вот эти идеалистические лозунги по поводу того, что самое главное участие, уже как бы они не очень сегодня правомерны.
А что касается, например, спортсменов, мне кажется, что, конечно, каждому, помимо того, что он получит золотую медаль...
Или какую-то.
Во всяком случае, после Олимпиады у него есть шанс снова на этой медали заработать, делать какие-то рекламные ролики, делать что-то такое, понимаете, что приносит деньги. Это для спортсменов, особенно вот здесь, в западных странах, это имеет очень большое значение для спортсменов.
Им даже достаточно одной медали. Они сразу, вот стал чемпионом мира и Олимпийских игр и сразу уходит. А у нас было 2 олимпийские медали, 4 мировых, там, 4 европейских. Ну и что они нам? Ничего, эти медали нам, как говорится, не приносили никаких доходов, ничего. Ну вот и сейчас они лежат у нас в шоколадной коробочке. Ну вот придут там гости кто-то, скажут, а покажите, пожалуйста, а у вас есть? И вот все удивляется. Ну как это так, они у вас от шоколадной коробочки, а это куда-нибудь в музее надо сделать? Вот таким вот образом так вот все и меняется.
Я хотела сказать насчет медалей вот здесь, в Турине. Очень забавные медали, конечно, они сделали. Ну, это веяние, я думаю, веяние моды.
Это
они,
с дырочкой, да?
Да, это да. Они выглядят как CD-диски.
На ленточке, как DVD.
DVD.
Я сначала думаю, что это золотой диск, что ли, дают какой-нибудь за музыкальный какой-нибудь конкурс или что. Вот как-то было странно видеть. Но, может быть, это при более близком рассмотрении, может быть, она интереснее выглядит, эта медаль, но издалека вот награждает, кажется, впечатление, что CD-диск или DVD, думаю, что это такое. Но это тоже, видимо, веяние времени.
Свои впечатления от соревнований фигуристов на Олимпиаде в Турине Людмила Белоусова и Олег Протопопов тоже переплетали с воспоминаниями.
Времена меняются. Нам довелось участвовать на 3 Олимпиадах. Были желания, мастерство и физические силы победить на Олимпиаде 1972 года в Саппоро, Япония. Но бдительные стражи престижа Советского Союза решили не рисковать своей репутацией и продали Белоусову Протопопову за серебряную медаль в мужском одиночном катании в обмен на бронзу для пары из ГДР. Аргументами спортивных чиновников не посылать Белоусову и Протопопову на Олимпиаду 1972 года были преклонный возраст, театральность, независимость, а значит, неуправляемость. Но разве мог кто-либо из спортивного руководства взять на себя такую рискованную ответственность? Надежнее было протежировать преданных компартии молодых и честолюбивых членов КПСС, на которых должны были равняться все остальные члены сборной СССР по фигурному катанию, нежели на Белоусову Протопопова, которые, по словам начальства, были источником нервозности для некоторых членов олимпийской команды. Странно было читать в газете «Правда», что Белоусова Протопопова уже стары, потеряли скорость, нет сложности в программах. Ну а если это было доказанной правдой, то зачем нервничать, спросит любой. Разве могут старики кому-то угрожать? Но ирония в том, что партийный билет не помог лидерам избежать грубых детских ошибок, которых не сделала даже последняя пара Олимпиады 72, как в короткой, так и в произвольной программе. Блок судей социалистического лагеря под руководством КПСС не смог ослушаться старшего брата, выставив запредельные оценки тем, кому указано. Хотя другая советская пара, которым мы помогали в подготовке, тоже беспартийная, чисто и без ошибок исполнила обе программы, но получила только серебряную медаль. Вспомнили об этом 34 года спустя не с целью поплакаться в жилетку, а с большой радостью за тех соотечественников-фигуристов, кто выступает на сегодняшних Олимпийских играх, и их независимых тренеров. Как ни странно, возраст участников во всех видах фигурного катания повысился. И эта тенденция касается не только фигурного катания, а многих олимпийских видов спорта. Театрализация в фигурном катании достигла высшей точки своего развития. Но это еще не ее конец. Олимпийские же игры превратились в самое грандиозное театральное зрелище с многомиллиардной аудиторией зрителей. Как ни странно, сегодняшние ведущие российские фигуристы живут и тренируются в Америке, а их тренеры по совместительству помогают всем фигуристам мира. Так Шизука Аракава из Японии год назад стала чемпионкой мира с помощью Татьяны Тарасовой, а теперь олимпийской чемпионкой с помощью Николая Морозова. КПСС считалась организатором и вдохновителем всех наших побед, в том числе, конечно, и всех международных спортивных достижений.
Но настали другие времена. На крышах домов больше не сверкают неоновые лозунги «КПСС – честь и совесть нашей эпохи». А вот фигуристы без помощи КПСС уже 42 года продолжают завоевывать золотые олимпийские медали в парном катании. И не только в парном, но и в танцах на льду, и в мужском катании уже несколько олимпиад подряд. Да и бронзовая медаль у женщин тоже не подарок, большой кровью заработана. Не любим это слово «завоевывать», ведь Олимпиада не война, но ее сделали войной в угоду каким-то иллюзорным политическим амбициям, ради которых загублено здоровье тысяч бывших советских спортсменов, впоследствии ставших инвалидами и нищими. Как ни странно, нынешние российские олимпийские чемпионы по фигурному катанию уже знают о своем ближайшем будущем. Они сами распоряжаются своей жизнью, заключают деловые контракты на работу в ледовых шоу, и им не надо убегать из своей страны, чтобы заработать на жизнь тяжелейшим трудом там, где представляется такая возможность. Они практически независимы, и никто не скажет им, что они неуправляемы. И несмотря на все сегодняшние грандиозные успехи и золотые олимпийские медали, с уходом ведущих фигуристов в профессионалы, российское фигурное катание ждут невеселые времена.
Такой неутешительный вывод Людмила Белоусова и Олег Протопопов в предыдущих своих комментариях все же перемежали с надеждой на появление новых талантов и на уже проверенный временем талант тренеров. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Москве убит специальный корреспондент телеканала НТВ Илья Зимин. В Санкт-Петербурге 3 новых случая нападений на иностранцев. Один человек скончался, двое ранены. Госдума России приняла в окончательном чтении законопроект о противодействии терроризму. Датский совет по беженцам уже в ближайшие дни возобновит деятельность в Чечне, обещает Рамзан Кадыров. По меньшей мере 15 человек погибли в Багдаде и 45 получили ранения при минометном обстреле шиитских кварталов. В Басре произошел взрыв шиитской мечети, ранены 2 человека. В Турине проходит церемония закрытия 20-х зимних Олимпийских игр. Среди гостей главы государств и правительств многих стран мира. Новый премьер-министр палестинской автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания, категорически исключил возможность признания Израиля. В Париже и ряде других городов Франции прошли массовые демонстрации протеста против антисемитизма. Прокуратура Москвы предъявила обвинение директору басманного рынка Марку Мишиеву по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд выдал санкцию на его арест. В Ульяновске покончил с собой молодой солдат, сбежавший из части. Тело 20-летнего солдата обнаружено в подвале жилого дома, где он повесился. В Курской области суд отменил регистрацию партии «Родина» на выборах в областную думу за нарушение при составлении партийных списков. Птичий грипп выявлен в 6 регионах России. О первом случае птичьего гриппа сообщили власти Швейцарии. Новые случаи гибели диких птиц в Германии. В мусульманских странах не утихают протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В пакистанском городе Карачи на улицы вышли до 25 тысяч человек.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Результат финального матча олимпийского хоккейного турнира вы слышали в новостях. А мы познакомим вас с тем, что говорили его участники перед игрой. Вот что сказал шведский форвард Петер Форсберг.
Обе команды будут немного осторожничать поначалу, поэтому первый период, думаю, будет довольно нервным. А во втором и третьем уже пойдет по-другому. Это нормально. Главное для нас быть готовыми к встрече с ними, особенно с первым звеном, в котором играют Саку Койву и Тему Селяне.
Предположение Петера Форсберга в целом сбылось. Финский же защитник Кимо Тимонен во многом связывал надежды на успех с хорошей игрой своего вратаря Антеро Ниитимяки.
Он великолепен. Знаете, многие говорили, что у нас нет шансов, потому что здесь нет наших лучших вратарей, в частности, Лехтонена. Но я по этому поводу не беспокоился, потому что видел, как Ниити играет в Филадельфии. Он там первый вратарь. Так что я был за него спокоен, и он сыграл здорово. Теперь нам остался лишь один матч.
Вероятно, у Кимо Тимонена и после матча не было претензий к своему вратарю. Но в итоге получилось так, что вся олимпийская команда Финляндии, не только хоккейная, покидает Турин без единой золотой медали, с 6 серебряными и 3 бронзовыми. Если же вернуться к хоккейному турниру, то мы вынуждены сыпать болельщикам соль на раны, напоминая о том, что без медалей остались хоккеисты сборной России. Впрочем, уже после второго дня соревнований когда россияне проиграли словакам и выиграли у шведов, в итоговом выпуске программы «Время свободы» мы предлагали болельщикам, во-первых, избавиться от стереотипа, в том смысле, что сборная России вовсе не сильнее команды Словакии, судя по результатам выступлений в последние годы, а во-вторых, не переоценивать значение победы над сборной Швеции. Подтверждение последнего тезиса вы сейчас услышите в беседе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Зиминым.
Итоги предварительного турнира. Насколько имеют значение по сравнению с матчами решающими? Вот Швеция, как мы знаем, проиграла сборной России 0-5, а Финляндия, наоборот, все матчи выиграла. И как это отразилось на финале?
Ну, вы знаете, я пришел к такому выводу, что, в общем-то, итоги предварительного этапа на Олимпийских играх вот с такой системой розыгрыша не являются как бы главным. Это своего рода подготовка команд к решающим матчам. Несмотря на то, что финны все игры выиграли и действительно находились в хорошей форме, но вот как показал финал, шведы все-таки чуть-чуть были лучше. Шведы, кстати, все это прекрасно знают, на предварительном этапе играли очень неуверенно. Скорее всего, не то, что неуверенно играли, а играли с определенной стратегией своей, где просто рассчитывали, так сказать, и выбирали все соперника на четвертьфинал. И их вот эта стратегия, тактика сработала. Значит, она имеет право на жизнь, и на данный момент она лучше.
Но вот многие команды по ходу турнира прибавляли. Вроде бы это было характерно и для сборной России, которая начала с поражения, затем все лучше и лучше играла, и с Канадой показала очень хороший хоккей. Что вы считаете, произошло?
Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что я могу только как зритель или как просто специалист хоккея со стороны ответить на вопрос. Но, как мне кажется, все-таки вот корни того, что произошло со сборной России, значительно глубже. И мне они просто вот отсюда из Москвы не видны. На этот вопрос, конечно, более подробно и, если откровенно, ответили бы, конечно, тренеры наши. Потому что я вот сегодня слышал интервью Крикунова, и он сказал, что мы больше на тот же чемпионат мира защитников, кто выступает, российских защитников, кто выступает в национальной хоккейной лиге, брать не будем. Почему он не ответил? Одним словом, причина кроется внутри. А если вот как зритель ответить на этот вопрос, почему? Мне кажется, что касается вот именно психологического состояния игроков и их тактического мастерства, вот этих двух компонентов у сборной России не хватило именно в самых нужных матчах. Ну, главное, это матч с финнами, когда наши проиграли 0-4. Здесь наши не смогли вот тактически переиграть финнов. Финны выстроили такую оборону, что наши не знали, образно говоря, что конкретно делать для того, чтобы забросить шайбу в ворота финнов. И, естественно, матч за третье место, который показал тоже, в общем-то, ну, я отношу это к тактике, меньшей степени к психологии, где наши тактически не переиграли, в общем-то, не очень хорошо игравшую команду Чехии.
Как вы слышали, даже такой специалист, как двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин, не берется анализировать причины неудачи сборной России, находясь вдалеке от команды. Мы же обратили внимание лишь на такую печальную статистику. На стадии плей-офф россияне провели 9 периодов. Из них выиграли у канадцев лишь один. В остальных 8 не забросили ни единой шайбы. В чем же тогда увидел вину защитников из НХЛ Владимир Крикунов? И почему не предъявил претензий приехавшим из НХЛ же нападающим?
С итоговым положением команд в неофициальном зачете мы вас уже познакомили. А теперь давайте немного попытаемся проанализировать. Тут есть любопытные закономерности, если сравнить итоги Олимпиады в Турине с итогами Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Так вот, команды ведущей тройки по итогам предыдущей Олимпиады, то есть Германия, США и Норвегия, медалей набрали на сей раз меньше. Немцы на 7, было 36, стало 29. Американцы на 9, было 34, стало 25. А норвежцы только на 6, было 25, стало 19. Но при этом норвежцы потеряли 11 золотых медалей. Раньше было 13, теперь 2. А у немцев и американцев лишь на одну золотую медаль меньше. Соответственно, вместо 12 – 11 и вместо 10 – 9. Зато команды второй тройки – по итогам Солт-Лейк-Сити это были Канада, Австрия и Россия. Свой медальный запас увеличили. Канада с 17 до 24 медалей, Австрия с 17 до 23, Россия с 13 до 22. При этом только у канадцев осталось одинаковое количество золотых наград – 7. У австрийцев в Солт-Лейк-Сити было 3, а в Турине 9. У россиян, соответственно, 5 и 8. Существенного прогресса добились такие команды, как Швейцария, Швеция, Южная Корея. Особенно примечателен взлет Южной Кореи. В Солт-Лейк-Сити у нее было всего лишь 4 медали, из них 2 золотые, а теперь 11 всего и 6 золотых. Понятно, что этот взлет стал возможен благодаря шорт-треку, где корейцы теперь просто не имеют себе равных. И еще интересно сравнить две команды, Финляндию и Швецию, у которых по итогам Солт-Лейк-Сити было одинаково медалей, по 7, но при этом у финнов 4 золотых, а у шведов ни одной. Теперь они поменялись местами. Шведы завоевали 14 медалей в Турине, из них 7 золотых, у финнов 9 и ни одной золотой.
Олимпийские игры и коммерция, часть вторая. Такова тема нашей сегодняшней беседы с экономическим экспертом программы «Прессинг» профессором Робертом Воскиричаном. В прошлой программе мы говорили о том, какие призовые получают победители и призеры игр. А сколько стоит Олимпиада вообще?
Ну, если мы говорим о белых Олимпиадах, о зимних Олимпиадах, то мы должны сказать, что имеет место взрывообразный рост стоимости проведения Олимпийских игр. Если четверть века назад, 26 лет назад, Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде обошлись американским организаторам примерно в 360 миллионов долларов, то тем же организаторам, Олимпийскому комитету Соединенных Штатов Америки, игры 2002 года в Солт-Лейк-Сити обошлись уже почти в 2 миллиарда долларов. Представляете, какой
почти
рост?
Почти в 10 раз больше.
Да, рост, конечно, колоссальный. Бюджет Туринской Олимпиады составляет примерно 1 миллиард 400 миллионов долларов. Прогнозируемый дефицит невелик. Итальянские власти прогнозируют реальный дефицит примерно 96 миллионов долларов.
Всего-то навсего.
Всего-то навсего, да. Причем это дефицит, который на бумаге возник, потому что очевидно, что в финансовом смысле игры оказались успешными. Об этом говорят и бьющие все рекорды телевизионные рейтинги, и продажи атрибутики, очень много. Действительно, в финансовом смысле очень серьезно итальянцы добились хороших успехов. Они серьезно подошли к этому делу. Причем часть этого дефицита напрямую покрыло итальянское правительство. То есть 50 миллионов долларов напрямую были выделены из центрального бюджета страны на покрытие этого дефицита. Остальные деньги взяли на себя, покрытие остальной части дефицита взяли на себя спонсоры, то есть коммерческие компании, производители различных видов спортивной амуниции, потребительских товаров, которые являются спонсорами Олимпийских игр в Турине. Это что касается расходной части непосредственно, я подчеркиваю, потому что здесь еще есть другие цифры, чуть попозже мы о них поговорим, непосредственно на проведение Олимпийских игр. Теперь доходная часть. Мы знаем, что основной статьей дохода у строителей Олимпийских игр и самого Международного Олимпийского комитета является отчисление от продажи прав на телетрансляции. На 5 Олимпийских игр и летних, и зимних с 2000 по 2008 год корпорация телевизионная NBC выкупила права и заплатила за эти права 3,5 миллиарда долларов. Из этих сумм 49% МОК выделяет странам, хозяйкам Олимпийских игр. Если мы говорим о Турине, то Турин получит примерно 800 миллионов долларов только от телевизионных прав. Тем более, что по сравнению с Солт-Лейк-Сити и количество стран, покупающих права на телетрансляции, выросло со 150 до 200. И количество суммарных телезрителей с 2 до 3 миллиардов. Соответственно, там еще возможен какой-то бонус. Более того, такие экзотические страны, как некоторые африканские страны, которые никогда не были замечены по климатическим особенностям в любви к зимним видам спорта, купили права на трансляцию соревнований Олимпиады. Еще плюс к этой сумме 400 миллионов долларов Оргкомитет Туринских игр получит от спонсоров. А спонсорами являются крупнейшие мировые компании. Билетная программа тоже очень важная статья дохода. Примерно 70-76 миллионов планируют организаторы от этого получить. Хотя по первые дни билеты довольно вяло расходились, но судя по сообщениям, которые приходили вот во вторую неделю Олимпиады, уже более активно, потому что большее количество соревнований, и, скажем, в хоккейном турнире, и в фигурном катании уже дело...
Ну, судя по тому, что мы видели, даже на кёрлинге был аншлаг.
Да, то есть тут с билетной программой тоже все в порядке. Так что с точки зрения окупаемости мы видим, что все более или менее в порядке. Если расходы непосредственно на организацию Олимпиады. А есть расходы, которые несет город, весь город. Потому что одно дело построить конкретный спортивный объект или, допустим, реконструировать трибуны, или реконструировать каток и так далее. Это непосредственные затраты. Да? А другое дело привести город в порядок. Метро построили в Турине. Всю систему канализации обновили. Ну, мы не будем сейчас углубляться в эту строительную проблематику, но я вам скажу, что сумма, потраченная на инфраструктуру Турина, примерно 18 миллиардов долларов. Причем сами туринские власти говорят, что помимо того, что они планировали строить, так сказать, это уже давно было у них в планах, они собираются еще плюс 3 миллиарда заработать, назад собираются получить, там выходит 21 миллиард. И я думал долго, как они собираются это вернуть. И примерно 2 дня назад в еженедельнике «Футбол-хоккей» я наткнулся на очень маленькую заметку, где далеко-далеко, большим трудом случайно я на нее нарвался. И вот я ее буквально процитирую, там у нас займет это немного времени. Муниципальные власти Турина считают, что олимпийские объекты принесут немало пользы городу и после игр. Арена «Овал Линготто», на которой проходят соревнования по конькам, будет переоборудована в конгресс-центр мэрии Турина и области Пьемонт. Дворец Палавелла, где российские фигуристы выиграли 3 золотые медали, перепрофилируется под выставочный зал. Дворец Торино Эспозиционе, отданный сейчас в распоряжение хоккеистов, превратится в библиотеку галереи современного искусства. А Палаццо Цакки, где пройдут решающие поединки хоккейного турнира, послужит городу в качестве многофункционального дворца культуры и спорта, в котором будут проходить спортивные соревнования и различные выставки. А теперь сравните с тем, как мучаются афинские власти с проблемой, как бы пристроить созданные к Олимпиаде, потрясающие по своей архитектуре, удобству для болельщиков, для спортсменов, но совершенно ненужные городу объекты. Теперь немножко статистики по поводу Олимпийских игр разных лет. Какие были доходы? От продажи прав на телетрансляции в Лиллехаммере 353 миллиона, в Нагано 513, ну, имеется долларов. В Солт-Лейк-Сити 738, в Турине 860, прогноз, миллионов долларов.
То есть рост.
Рост. Спонсорские поступления. Лиллехаммер 110, Нагано 231, Солт-Лейк-Сити 402, Турин 466. Продажа билетов. Лиллехаммер 23, Нагано 91, Солт-Лейк-Сити 183, Турин 76. Здесь меньше, чем, потому что и американцы, видимо, и более дорогие билеты, и уровень жизни повыше, чем. Понятно, да? Продажа лицензий на коммерческую деятельность. Это, я подчеркну, таблица взята из газеты «Коммерсант». Лиллехаммер 20, Нагано 14, Солт-Лейк-Сити 34, Турин 18. То есть это вялая статья дохода. Итого доходов, очень интересно. Лиллехаммер 506, Нагано 849, Солт-Лейк-Сити 1 миллиард 357 миллионов, Турин 1 миллиард 420 миллионов долларов. Валовые расходы. Лиллехаммер 507, значит, минус 1 миллион дефицит. Нагано 815, то есть 34 миллиона плюс профицит. Солт-Лейк-Сити 1 миллиард 700 миллионов, то есть дефицит чуть более, ну, примерно 350-343 миллиона дефицит долларов. И в Турине 1 миллиард 460 миллионов. То есть, по этому прогнозу, опубликованному в газете «Коммерсант», не 90 миллионов дефицит, а всего лишь 40 миллионов долларов. Очевидно, что можно назвать, даже по предварительным прогнозам, с финансовой точки зрения...
Игры удались.
Игры удались. И теперь еще один, я думаю, на этот раз уже последний штрих, что ли. Обрати внимание на следующую очень интересную особенность. Расходы устроителей игр в Солт-Лейк-Сити составили 1 миллиард 700 миллионов. А у строителей игр в Турине 1 миллиард 460 миллионов. То есть разница примерно 240 миллионов. Стоимость, видимо, строительства и так далее оказалась примерно равной. Совершенно случайно в газете «Известия» я наткнулся на цифры, которые связаны с расходами организаторов на обеспечение безопасности. Мы все помним, что игры в Солт-Лейк-Сити прошли на волне еще свежих воспоминаний об ужасной трагедии 11 сентября, поэтому по вопросу безопасности это была священная корова. Так вот, американцы в Солт-Лейк-Сити потратили на все, что связано, мы не будем сейчас за неимением времени все это разбивать по статьям, хотя здесь разбивка в газете «Известия» есть, 315 миллионов долларов. А итальянцы потратили, то есть Туринский оргкомитет, ну, наверное, не оргкомитет, а это занималось правительство, служба безопасности, всего 90 миллионов долларов. И при этом министр внутренних дел Италии Джузеппе Пизано заявляет, вот буквально я цитирую, следующее. «Время от времени поступают сигналы о готовящихся на Олимпиаде терактах. Однако мне не кажется, что в настоящий момент они замышляются». То есть я не думаю, что это министр внутренних дел, там какой-то безответственный человек, и он успокаивает. Очевидно, он обладает определенной информацией. И, в общем, честь и хвала организаторам, которые за 90, скромные 90 миллионов долларов, по крайней мере, все до последнего игрового дня, слава богу, ничего не случилось. И, в общем-то, министр внутренних дел, видимо, имел основание так говорить. Если суммировать наши впечатления от сегодняшнего разговора, я бы сказал так, что при правильном подходе, если отбросить всевозможную, так сказать, символику, всевозможные вот эти вот соображения ложного престижа и вот эта вот напыщенность и прочее, а подойти к организации игр не как к политическому мероприятию, не как к мероприятию, которое призвано поднять мифический престиж тех или иных стран, а как к бизнес-проекту, если перенять опыт, то есть положительный опыт, естественно, предшественников, можно выйти не только в ноль, но и получить приличную прибыль. А все эти моменты престижа, политического влияния и прочее, это уже будет прибавкой к той прибыли, которую получат организаторы. Мне кажется, что такой подход был бы здравым и наиболее приемлемым для любой страны.
Как мне представляется, наш эксперт профессор Роберт Васкевичан исчерпывающе рассказал об экономической стороне Олимпиады в Турине.
Профессиональный анализ показа соревнований из Турина позволил телеобозревателю Аркадию Ратнеру прийти к весьма неожиданному выводу.
Настало время подводить телевизионные итоги Олимпиады. Для начала, может быть, несколько специфические. Но внимательные, постоянные зрители не могли не обратить на это внимание. Я говорю о великолепной работе режиссерских бригад, о тех, кто создавал для любителей спорта всего мира прекрасное зрелище. Не было на этот раз никаких ошеломляющих технических новинок, чем всегда славились предыдущие Олимпийские игры. Камерами, движущимися вдоль лыжных и биатлонных трасс, вокруг конькобежного овала или поднятыми на огромную высоту на специальные вышки, теперь никого не удивишь. Нет новинок, нет надобности часто и бесцельно их демонстрировать. Вспомните хотя бы французское телевидение с его бесконечными изысками во время открытого чемпионата Франции по теннису, что, правда, не мешало наблюдать за соревнованиями, но быстро утомляло. Итак, новинок не было, зато количество телевизионных камер позволяло, выражаясь языком телеоператоров, простреливать всю дистанцию любой протяженности и конфигурации. Каждая камера, к тому же, имела свой аппарат замедленного повтора, а потому ни один инцидент не остался без внимания. Вспомните лыжников, отставших от пелотона и сошедших с дистанции, которые тут же возникали на экране. Вспомните падение горнолыжников, не оставшиеся за кадром, на каком бы участке горного склона это падение не произошло. Что из технической оснащенности все же стоит отметить, так это все возрастающая мощность телеобъективов. В многочисленной плотной группе лыжников-биатлонистов оператору удавалось выхватить лицо гонщика и показать его настолько крупно, что занимало оно весь экран. Но это о технической стороне дела. Теперь о высочайшей квалификации тех, кто создавал картинку. Понимание тонкостей, деталей происходящего во всех видах спорта просто поражало. Я бы рискнул работавших на ПТС назвать режиссерами-комментаторами. Особо блистали они в замедленных повторах, детально показывая ошибки или удачи, абсолютно понятные зрителям и без пояснений комментаторов, сидящих у микрофона. Уже в прошлый раз я говорил о блестящей работе режиссера на фигурном катании. Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования на НТВ+, поражалась, как тонко он разбирается в нюансах, как точно выбирает именно то, что в наибольшей степени заслуживает замедленного повтора. Причем, повторял ли он постановку конька при вращении или приземлении после прыжка, делал это столь точно, что Тарасова просто рекомендовала его внимательно посмотреть, признаваясь, что даже словами ничего к показанному добавить она не в состоянии. Все сказанное о фигурном катании в равной степени можно отнести и другим, особенно новым, трудным для зрительского понимания спортивным дисциплинам. Потому выделю еще режиссерско-операторские бригады, которые показывали сани, бобслей, фристайл, сноуборд, где повтор помогал разобраться в случившемся раньше, чем начинал свое объяснение комментатор. Словосочетание «режиссер-комментатор» я ввожу в обиход впервые и всерьез задумываюсь, Что случится, если за режиссерский пульт будут садиться истинные знатоки, а не случайные люди, как сейчас? Может быть, будущее спортивных трансляций останется за ними, и зритель лучше будет понимать происходящее. А комментатор же станет фигурой второстепенной. Оценка, анализ останутся за теми, кто формирует телекартинку. Но зимние Олимпийские игры завершены. Впереди иные дни, заполненные интересными трансляциями. И, надеюсь, старания, показывавших Олимпиаду, не пройдут даром. Непременно начнется в России возрождение интереса к спорту, повышение рейтингов спортивных передач. Тогда, вероятно, почувствовав конъюнктуру, повернутся лицом к спорту общедоступные, главные российские каналы, возродив давние традиции, которыми эти каналы всегда славились. А будущей неделе почти целиком футбольная. Начну, конечно, с матча сборных России и Бразилии. Первый канал покажет его в среду. В тот же день зрители НТВ Плюс смогут увидеть два прямых репортажа встречи сборных Англии и Уругвая, Хорватии и Аргентины. Что же касается 1/8 Кубка России, два канала НТВ Плюс исхитрились разместить в субботу и воскресенье трансляции сразу 7 матчей. Поклонникам же других спортивных зрелищ рекомендую внимательно изучить недельную телевизионную программу. По-моему, все найдут для себя не рядовые передачи, а требующие повышенного внимания.
Это был Аркадий Ратнер. Мы же завершим программу неолимпийскими новостями уикенда.
Футбол. Лидер английской премьер-лиги Челси в матче 27-го тура выиграл у Портсмута 2-0 и набрал 69 очков. На 15 очков отстают Ливерпуль, который взял верх над Манчестер Сити 1-0, и Манчестер Юнайтед, имеющий игру в запасе.
Тем временем Манчестер Юнайтед стал обладателем Кубка английской лиги. В финале в Кардиффе манкунианцы разгромили футболистов Уигана 4-0.
Лидеры итальянской серии А в 27-м туре одержали победы. Ювентус нанес поражение Лечче 3-1 и имеет 70 очков. На 10 очков позади Милан, победивший в гостях Палермо 2-0. На третьей строчке с 58 очками Интер, который взял верх над Удинезе 3-1.
В испанском чемпионате впереди Барселона, обыгравшая Сарагосу на ее поле 2-0. Шестую победу подряд одержал мадридский Атлетико, разгромивший в субботу Малагу 5-0.
Главная сенсация 28-го тура чемпионата Франции произошла в Лионе, где лидер уступил Ренну 1-4. Бордо завершил в ничью домашний матч с Метцем 3-3 и сократил отставание от Лиона до 6 очков, но у действующего чемпиона игра в запасе. Третьим по-прежнему идет Оссер, который взял верх над Тулузой 2-0.
После 23-го тура чемпионата немецкой Бундеслиги с 58 очками впереди Бавария, разгромившая Айнтрахт 5-2. Вердер обыграл Боруссию из Мёнхенгладбаха 2-0 и имеет на 9 очков меньше. Бременцев могут обойти футболисты Гамбурга, если победят в вынесенной встрече соперников из Штутгарта.
Теннис. Жюстин Анен-Арден стала победительницей турнира в Дубае. В решающем поединке бельгийка нанесла поражение россиянке Марии Шараповой 7-5, 6-2.
Соревнования в Мемфисе выиграла София Арвидсон из Швеции, которая взяла верх над польской теннисисткой Мартой Домаховской 6-2, 2-6, 6-3. Там же в мужской части турнира встретятся соотечественник Арвидсон Робин Сёдерлинг и Томми Хаас из Германии.
В Роттердаме победу одержал Радик Штепаник. В финале чех одолел бельгийца Кристофера Рощуса 6-0, 6-3. Ну а накануне Штепаник выиграл у россиянина Николая Давыденко. Еще один мужской турнир завершился в Бразилии, где успех сопутствовал чилийцу Николасу Массу, который обыграл испанца Альберто Мартино 6-3, 6-4.
Хоккей. После перерыва, связанного с проведением Олимпиады, возобновился чемпионат российской суперлиги. Занимающий первое место магнитогорский «Металлург» взял верх над «Молотом» 4-1 и набрал 120 очков.
Вы слушали 560-й олимпийский выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Елена Колупаева. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».